Вы слушаете «Баристократ». С вами Антон Федоров, Дмитрий Соболев. Всем и у нас салют. В гостях Слава Асмус. Человек вкус, бариста, консультант. Что еще?
Что еще? Да, я думаю, пока хватит. Остальное в процессе.
Как начинал?
Как все сначала.
Красава.
Да как? Ну, если... Обычно я задумываюсь на тему того, что там, типа, до 18 лет я кофе-то, в принципе, вообще не пил. Это было не очень вкусно. А потом, когда, наверное, первой работой я работал официантом, как, наверное, многие, в какое-то утро я хотел проснуться, потому что вчера весело гулял. И попробовал там, что, американо со сливками или что такое, или черный кофе. Ну и в какой-то момент мне это очень сильно понравилось. Потом, наверное, через годик меня перевели в бар. Вот. И с того момента мне... Ну, я задумался над тем, блин, а вот сейчас там есть такой кофе, как там его можно сделать лучше. И вот начал потихонечку что-то там узнавать, получать. Мне... Ну, было безумно интересно. Ну, естественно, на тот момент в Калининграде мне, ну, было очень мало информации.
Ага.
И, наверное, первое, что я научился делать, там рисовать, типа, путь к сердцу, розетта и сердечко. Вот. И поскольку там мой коллега не мог мне объяснить, как все правильно делать, рисовать я учился месяца три.
О.
Вот. Но... Через месяца три я вот уже рисовал там путь к сердцу. Ну, естественно, это были там вот эти вот великолепные капучино, сверху посыпанные шоколадом, корицей, приготовленные на хаус-бренде. Но, наверное, с этого все и началось. Потому что дальше там, естественно, стало все интереснее. Давать что-то новое, читать.
Это все в Калининграде было, да?
Да, да, естественно, все в Калининграде. Даже, если точнее, в Сологорске.
Это какой примерно год?
Парам-пам-пам. Ну, 12-й, 11-й, 10-й. Где-то 10-й, 11-й год.
Ну, то есть стаж у тебя уже не маленький, получается.
Ну, да, да.
Как минимум
да, да.
Лет 8-9.
Да.
А потом ты переехал в Петербург и
да.
Пошел в кофе на кухне.
Да, 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 да. Получается, получилась такая история. Данила приехал раньше в Петербург и работал в кофе на кухне. Вот, я приехал в Питер отдохнуть на месяц, и Данила познакомил меня там с Колей Иланским, Гатко. И что-то мы так поговорили, они говорят, ну давай там, типа, приезжай к нам работать, будем рады. Я говорю, о, клево, да, давайте я там сейчас съезжу в Калининград, доделаю все дела, выступлю на чемпе на отборочном и приеду. Ну и как раз так получилось, что я приехал в феврале в Питер и... Уже сразу же больше кофе начал работать.
Но это был твой первый опыт со спешлти, или ты со спешлти начал работать еще в Калининграде?
Ну, поскольку Данила, опять же, раньше уехал в Питер на полгода, на 8 месяцев, то какие-то штуки вот я начал с него узнавать. Плюс еще в Калининграде были польские ребята, там, андриты.
Uh-huh.
То есть, как бы, Бразилия, Гватемала, что-то с этого момента все началось.
Угу. А как вот этот первый переход произошел у тебя? Был какой-то разрыв шаблона между вот коммерцией, с которой как бы многие начинали, и вот вдруг первый кисляк?
Первый кисляк. У меня не было, наверное, разрыва шаблона. Мне, наверное, я уже понимал, что как бы в кофе там есть кислотность, и мне было безумно интересно все пробовать. Вообще прям много всего. Поэтому разрыва шаблона не было, мне хотелось только все больше пробовать, узнавать, там, что-то где-то еще попить, поинтересоваться.
Ну, вот, получается, прям со спешлти кофе ты только в Питере начал работать?
Ну, прям... да. Прямо так, более плотно, более серьезно.
за тобой закрепилась репутация человека, который очень хорошо разбирается во вкусах в кофе. Ты как-то развивал вот эти навыки или, в принципе, у тебя уже предрасположенность была, ты хорошо различаешь разные вкусы?
Ну, не знаю, мне кажется, это сложный вопрос, там была ли предрасположенность. Я думаю, что это больше... Ну, в первую очередь, в любом случае, это развитие, как ни крути. Это, не знаю, как вот одно из моих любимых выражений, типа «лучший враг хорошего». Пока ты не попробуешь что-то, что лучше, чем, ты никогда не узнаешь. Наверное, я думаю, это ну, как раз-таки вот интерес к тому, что попробовать что-то новое узнать.
Угу. Ну, то есть, да, даже если есть какая-то предрасположенность, тебе все равно нужно.
Да. То есть, как бы, ну, там, мало, грубо говоря, как говорят, все таланты, надо все это развивать. Недостаточно предрасположенности, мне кажется, надо в первую очередь разобраться в понятиях. Что есть вкус, вот как раз таки сладость, кислотность, горечь, что есть послевкусие, тело, кислотность. То есть, пока ты не разберешься в этих понятиях, не начнешь их правильно определять, у тебя не будет получаться. Потому что если ты такой, о, блин, клево, у меня все получается, а потом в какой-то момент ты поймешь, что ты как бы вкус называешь послевкусием.
Uh-huh.
Это как бы, ну, во-первых, тебя будет сбивать, а во-вторых, как бы ты в любом случае будешь сбивать других. И мне кажется, это вот первоочередная история, с которой надо разобраться.
Угу. А с чего начинает разбираться?
Ну, сладкое, кислое, горькое. Умами. Ну, умами, мне кажется... Ну, в принципе, можно умами. Сладкое, кислое, горькое, в первую очередь.
Ну, ты сам с этим разобрался? Те, кто начинают, смогли понять, то есть, как вот им, допустим, разобраться во вкусе, как им разобраться в том, что горькое, сладкое, кислое, там, так
ну
далее.
Да, чтобы не
то
было
есть,
там...
с каких вот вещей
им легко говорить.
Лимон пробовать, соль на язык пробовать.
Да.
Ну, на разведенных концентрациях, мне кажется, это лучше всего. Там сахар, лимонная кислота, горькая, ну, кофеин. В концентрациях это можно почитать. Все доступным образом, чтобы в разной концентрации все это понять.
Uh-huh.
А так, по поводу разбора, сам или не сам, ну, в любом случае, там, опять же, вот, поскольку там первоначально там учился сам, где-то что-то узнавал, были вещи, которые как бы не всегда были правильными. Ну, то есть, как бы, да, я ошибался. И в любом случае, когда ты общаешься там, с другими людьми, ты начинаешь понимать, что как бы, а почему этот человек как бы эту вещь называют так или не так. И вот потихонечку врулю.
Uh-huh.
То есть, да, в любом случае, ты сейчас безумное количество информации, поэтому ты не всегда можешь верно определить, правильно эта информация или нет. Поэтому в любом случае ты будешь корректировать, как ни крути. А во-вторых, у нас, ну, в любом случае, разное восприятие вкуса у всех, вообще, как ни крути. Поэтому, ну, нужна калибровка, нужно там еще, не знаю, 3-4 человека, с которыми вы бы калибровались, и вы между собой там понимали, что там вот этот вкус сладко, может быть, вы воспринимаете по-разному, но вы все говорите про него, что это именно такой вкус, именно в такой-то концентрации. Это вот, мне кажется, самое верное будет.
Какая-нибудь команда нужна.
Да.
Ну, и опять-таки каппинги, наверное.
Да.
Слава богу, у нас в Питере с этим все хорошо, в общем, все имеют возможность.
Было бы желание, да, можно хоть каждый день посещать.
Да. Сейчас куда ни посмотри, везде каппинги. Ну, это как раз-таки, да, очень хорошая штука в тему этого. Потому что я буквально там год назад, получается, я был в Челябинске, в Екатеринбурге, в Тюмени, ну, в Питере, в Москве, опять же, в Калининграде. И... За это время, ну, мало того, что там я сам ставил каппинги, где-то еще был, я успел попить наш кофе. Как бы на разной воде, на разных кофемолках, на разных газировках. И это тоже как бы дает свой профит. Потому что если ты там капишь, там, грубо говоря, на одном помоле, на одной дозировке, у тебя всегда получается одна концентрация вкуса. А так ты пьешь один и тот же кофе на разной концентрации, и это тоже тебе дает там свой
это
профит.
Это тоже тренировка вкуса.
Да. Ты тоже начинаешь лучше в этом разбираться. Язык – это мышца. То есть, там, если ты не потренировался, все, ты сдулся. Поэтому, да, надо капить в любом случае. Капить, пробовать, потому что, там, если там, сравнивать там, капинг, фильтр, эспрессо, это все равно это три разные вещи, как ни крути. Концентрация вкуса разная, поэтому надо всегда это все поддерживать.
Ну что, давай немножко про чембы поговорим. У тебя все-таки большой опыт участия. Сейчас сколько раз ты участвовал в чем?
Так, ну, наверное, Первая Россия была в 2012 году.
Прям Россия уже.
Первая, да. А, до этого. Ну, получается, 2011 год этот был отборочный.
Угу.
Потом 2012 год это отборочный в Калининграде, Россия. И вот с этого момента каждый год по чемпионату, а последние два года, по-моему, или три года, там, две-три номинации, короче.
Угу. Вот. Короче, уже количество участия потом... перевалило за 10.
Да, немалый опыт.
Да.
Ну и что, вот ты поучаствовал много раз уже, да, там, с разными результатами, и вот что это тебе дало? Вот как ты думаешь?
Развитие.
Вот если бы ты не участвовал ни в одном из них, типа, где бы ты был?
Если бы я не участвовал, где бы я был? Ну, да, не знаю. Мне кажется, если бы я не участвовал, мне это было бы, ну, неинтересно этой индустрии, я бы, наверное, как бы и не задержался в кофе. Потому что, как бы, нет. А так, это очень интересно, безусловно, это опыт. Это отличный опыт. Это как бы и твой профит, и там, поражение.
Выход из зоны комфорта.
Да, 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 в любом случае. То есть, как бы это дает тебе больше, чем ты можешь себе представить. Вот я думал тут недавно, нашел очень интересную статью. Ну, поскольку, как бы, опять же, там, мы учились в 20 веке, как бы нас учили слушать, да, там, записывать, там, меньше разговаривать, меньше, короче, учиться саморазвитию. Вот. А сейчас, как бы, опять же, сейчас 21 век, и, ну, сейчас большая часть вообще того, что мы делаем, это саморазвитие, то есть это какая-то другая история. И, естественно, для нас это непривычно. Да, блин, саморазвитие – это самая крутая вещь, потому что ты сам учишься, как находить, как бы, решать задачи, там, действовать дальше. Это самый большой опыт, потому что, ну, никто тебе никогда не подскажет, что и как делать. Это вообще лучшее, что может быть, как бы, чемпионаты. Потому что ты учишься, как бы, принимать решения свои, развивать их и действовать дальше. Без этого ты, ну, вообще никак. Как развиваться? Как развивается все? Развивается все, опять же, путем исследований, там, развития, да. Принятия решений, в первую очередь. Чемпионат – это вообще супер вещь. В любом случае.
Ну, это больше штука такая, где ты, как бы, пытаешься показать и реализовать свой опыт, который у тебя есть, или ты там его больше набираешься? Или то и другое?
Я думаю, это и то, и другое. Потому что если у тебя нет опыта, тебе надо его сначала набрать.
Ну, да.
Если у тебя есть опыт, тебе надо как бы его усиливать и как бы и показать. В любом случае это развитие.
Ну, в любом случае, ты же, наверное, если у тебя еще мало опыта в кофе, и тебе еще нечего как бы сказать, ну, потому что ты еще не осознал, где работаешь, то есть ли смысл выходить на чемпионат?
Ну, конечно, есть. Конечно. Есть. Вот опять же, вот очень клевая вещь у дизайнеров. Мне моя знакомая рассказала. Она училась в Англии на режиссера. Значит, чему их учат там? Есть чужая идея. Вы берете ее за основу и переделываете под свою необходимость. Ну, то есть, она вот на примере мне дизайна. Она мне скинула портал, на котором вот все-все-все там идеи по дизайну сохраняются, и вот тебе необходимая тематика, ты открываешь и смотришь. Ну, как бы, а как, откуда тебе брать свою идею? Да, господи, если ты не найдешь что-то, что тебе необходимо за основу, ты не сможешь создать свою идею. Поэтому, как бы, а даже если у тебя нет опыта, тебе надо с чего-то начать.
Ну да. Не, вообще, в принципе, ну, типа, никто ничего не придумал.
Да, 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 да. То есть, как бы, ну, чтобы что-то придумать, надо переработать то, что уже есть.
Да.
Ну, для этого, мне кажется, надо сначала в себе это переварить. Ну, то есть, грубо говоря, если ты пришел год назад в кофейню работать, то, ну, на мой взгляд, нет большого смысла там через год выходить уже на чемпионаты. Ну, то есть, стоит для этого сначала поднабраться, ну, той массы знаний, которая позволит тебе уже начать самому думать, самому трансформировать вот все идеи и весь накопленный опыт для того, чтобы его уже реализовать в своем выступлении.
Возможно, почему нет. Но с другой стороны, вот опять же, ты же не знаешь, там, как у человека что работает. Там вот есть ребята, которые там полгода работают, какие они уже выходят и там уже проходят Россию.
Есть куча примеров, да, которые чуваки там проработали полгодика, потом выступили, и у них какой-то такой резкий скачок, и они начинают прям фигачить.
Да, да. А вот, ну, опять же, если ты там работаешь мало, там, ты вышел, ты ошибился. Ну, мы молодые. Ошибка — это как бы твой опыт, умноженный на, да, там, на 4, на 6. Конечно. И ты больше опыта еще получаешь.
Конечно.
Блин, да, ошибаться нет ничего там страшного. Да, нет, это наоборот, как бы, сейчас ты хорошо, потому что потом ты сможешь из своих ошибок, ты уже будешь знать, что как бы вот этого делать не надо, вот этого делать не надо и вот этого делать не надо. А как вот, если ты, грубо говоря, вот накопил вот эту, знаешь, там, большую-большую свою базу, ты выходишь и такой, как бы, и вот все ошибки, которые ты мог совершить до этого, ты совершаешь их сейчас. Ну, как бы, никак, ты же не знаешь. Если только ты, там, не супер продуман. А вот откуда ты знаешь, что ты учел все факторы?
Нет, тут я с тобой абсолютно согласен. Как есть это такая достаточно распространенная фраза, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это абсолютно верно, я с этим полностью согласен. Как ты думаешь, почему авторские напитки, которые делают на чемпионате, да, а почему они редко встречаются в кофейнях?
Ну, обычно, опять же, это же там какие-то сложные ингредиенты или те, которые там сложно где-то достать, и они подбираются специально под кофе. Ну, то есть такая история. Во-вторых, ну, вот сейчас там более-менее начали делать напитки, которые, ну, можно приготовить в кофейне реально. Там использование какого-нибудь сахара, какой-нибудь технологии приготовления, да, то есть сейчас это более реально, чтобы сделать это в кофейне. Но раньше это было слишком запарно. Почему редко? Ну, потому что раньше все говорили, что типа у меня есть только там 3 килограмма этого кофе, и там вот как бы все, там может там денечек поварим, и все, и больше его нет. Такая история. Да, и обычно кофе, который сейчас на чемпионатах, он дорогой. И как бы поварить его в кофейне не все люди поймут. Тут, наверное, стоит учитывать. Ну, не только там культуру употребления, там, к чему готовы люди, к чему не готовы люди, а к уровню бариста. Потому что вот все там говорят про кофе 90+. Ну, в общем, я думаю, это просто вопрос готовности людей. Готовность людей, готовность бариста. И, опять же, это какая-то может быть граница снобства. Если можно сделать вкусный авторский напиток на одном кофе и на другом кофе, почему нет?
А как ты подходишь к разработке авторского напитка для чемпионата?
На данный момент знаю, что у меня есть база, да, там, грубо говоря, эспрессо, из чего стоит там его букет, тело, и там мне нужен финальный результат, да, что мне там надо усилить. И я уже в голове понимаю, что там, если добавить там то-то, 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 я получу то-то, то-то, то-то. Все, и уже просто пробую и уже дорабатываю. То есть это уже происходит как бы уже в голове. Этого более чем достаточно.
Ну, то есть ты изначально формируешь идею, а потом уже, исходя из этой идеи, уже начинаешь подбирать как бы ингредиенты.
Я не думаю, что правильно сказать идея. Идея – это, знаешь, что вот было там в самом начале. Там, я хочу сделать вау-напиток, поэтому там я возьму там розу, что-то еще и получу вау. А сейчас это, типа, у меня есть там такая-то кислотность, такое-то тело, что я могу с этим сделать? Я могу его усилить, как я могу это усилить? Могу усилить это так-то, так-то. Сейчас это уже, знаешь, как 1+2 происходит.
Ну, ты склоняешься больше, ну, к простоте напитка, то есть уже не гонишься за сложностью какой-то авторского напитка.
Не думаю. Мне кажется, вот здесь вот, знаешь, какой-то момент может всегда подключиться вот как раз-таки вот эта идея. Потому что если вот к этому 1+2 подключить идею, это уже будет что-то совершенно другое. Никогда не знаю, что из этого получится. Вот там, когда последний раз там в России, или предпоследний, да, по-моему, последний в классике я участвовал, там, я делал холодный напиток, там что-то сок груши был, лед, и сверху пена из сока манго или из чего-то такого. Ну, то есть... Как бы, вот она опять же идея, то есть как бы холодный напиток, который там под барную тематику, но он уже как бы по-другому смотрится, как одна из идей. Ну, то есть, мне кажется, опять же, идеи двигаются, то есть, типа, если ты, у тебя нет идеи, это сложно. Ну, опять же, идеи там порождают что-то новое, то есть как бы твоя идея клёва, другому человеку понравится твоя идея, он такой, блин, клево, я хочу как бы уметь так же, или я хочу из этого сделать вот это. И как бы опять же, и там ты двигаешься, потому что ты смог это сделать, и там и другой человек такой, типа, блин, да, я тоже могу это сделать, да, давайте я тоже сделаю, и он переработает из этого какую-то свою идею. Ну и так, мне кажется, это все развивается, но опять же, вот создается вот эта вот конкуренция. Поэтому это хорошо.
Подготовка к чемпионату — это командная работа или все-таки работа конкретно бариста?
Командная работа. Командная. Ну, сейчас мне на ум приходит это вот как тренировки там чего-либо. Uh-huh. Вот. По факту, если подумать, там, ты там, в детстве приходишь на какую-нибудь тренировку. Ты сначала делаешь как бы то, что тебе нравится. Да, там, ну, давайте возьмем футбол. Реально, ты бегаешь, прыгаешь, тебе это все очень нравится. Вторая сторона, ты делаешь то, что тебе говорит тренер. И как бы у тебя все в гармонии, тебе не всегда нравится, что тебе говорит тренер, но ты все это делаешь. Ты даже пока не думаешь, зачем ты это делаешь. Потом проходит какое-то количество времени, когда ты уже понимаешь, зачем, почему и для чего он это тебе сговорил. И ты уже начинаешь сам, может быть, там предлагать варианты, как это улучшить или как это сделать лучше. Ну, то есть, опять же. Но командная работа, да, она очень важна, потому что одному все-таки тяжело. Ну, вот, наверное, первые там 3-4 чемпионата. По большей части я готовился сам. Вот, а потом потихонечку, полигонечку там, начали появляться люди, которые мне помогали. Uh-huh. Ну вот, Дима мне помогает сейчас текста переводить, uh-huh. редактировать. То есть, как бы сейчас уже последние года, как бы, все-таки больше, больше, больше начинаешь скапливать. Для того, чтобы получить больше результат.
Ну да, здесь такая история, мне кажется, что мало какой нормальный бариста скажет, что ему одному лучше.
Если только ты не Тим Вандельбо в 2008-2007 году.
Это. Ну вот смотри, помимо там чемпов, у тебя все-таки есть основная работа, и ты в том числе занимаешься консультациями именно каких-то заведений, там по меню, там по напиткам, по рецептурам и так далее. В чем вообще заключается эта работа и в чем сложность? С какими проблемами там бывает сталкиваешься ты или сталкиваются владельцы там кофеин, которые...
С чем я сталкиваюсь, с какими сложностями?
Ну, в чем вообще заключается? Что ты делаешь?
Что я делаю? Ну, болтаю. Ну, я не знаю, вот, консультации. Обычно это по работе, да, по тому, как можно построить работу, что необходимо делать баристам. Меню, да, непосредственно, как бы. Что должно быть в кофейне. Вот. Ну и всякие там технические стороны, там, кофемолок. Там. Просто, опять же, зачастую баристы, вот, которые сейчас новые, ты рассказываешь им большой-большой материал, учишь их, там, как надо варить кофе, там, что надо делать с кофемолками. Как бы, да, они молодцы, они все знают. Но вот у них начинается, как бы, загон большой. То есть они начинают прям очень загоняться, очень там супер варят кофе вкусно, но забывают про сервис, забывают про гостей. Это вот такая достаточно серьезная вообще проблема.
Провал сервиса.
Да. То есть, как бы, ну, вообще, как бы, опять же, я не знаю, сколько не говорю, типа, ты бариста, для тебя самое большое там вау и спасибо, это когда человек развернется и скажет тебе спасибо большое, это было очень вкусно. И возвращается к тебе еще, еще и еще. Это вот самое большое спасибо, которое может сказать гость. А ты, со своей точки зрения, ты должен дать ему хороший сервис. А все, что касается эспрессо, ну реально, это как бы, ну, твои проблемы. Там кофемолки, там что-то такое.
Ну, это точно не проблема гостя.
Да, но они же не понимают, что ты там запариваешь. Там. Вот я сам реально вот долгое время, я не понимал там, почему, если мне эспрессо нравится, почему гостям эспрессо не нравился. Почему как бы они там сахар добавляли или что-то еще. Ну, потом до меня через какое-то время дошло, что, ну, опять же, там, мы пьем кофе каждый день, мы уже привыкаем к кислотности. Да и нам хочется кофе все более-более там с качественной кислотностью и так далее. А гости заходят 1-2 раза в кофейню, выпивают чашку эспрессо, и как бы для них этот кофе может показаться очень кислотным или горьким. Поэтому как бы твоя задача сварить сбалансированную чашку кофе, чтобы она была вкусной, чтобы он такой не выпил, блин, а чё это было-то? Чё за кофе кислотный? То есть, как бы твоя задача сделать так, чтобы он выпил такой наоборот, ну, удивился тому, что он выпил вот этот вот вкусный эспрессо. Это вот самый большой вау, который, мне кажется, может быть.
Часто сталкиваешься с сопротивлением этих вот молодых бариста?
Ну, достаточно, да.
Идеи.
Достаточно. Вот недавно как раз-таки проводил, ну, такой как бы небольшой семинар с Бантой в офисе. на тему там, того профилей там, эспрессо там, в ресторане, в кофейнях, в кафе. Ну, опять же, да, вот мы, в принципе, все понимаем, чего нам ждать там, от эспрессо в ресторане. Да, обычно это там, эспрессо с большим выходом, с легкой концентрацией. Вот, да, опять же, нельзя сказать, что это плохой эспрессо. Он может быть вкусным. Или надо также понимать, что всегда все, кто варит кофе, они, ну, будем надеяться на то, что варят кофе на максимум своих возможностей. Но если у тебя знаний больше, то как бы либо ты можешь понимать, почему он сделал так, ну, либо если ты очень хорошо знаешь его, ты можешь ему подсказать, что он может и как он может сварить его лучше. А, вот к чему я говорю. В кофейнях, да, вот, опять же, по своему опыту. Когда ты начинаешь варить, тебе хочется, чтобы там кислотность была более сочная, там, больше сладости, там, чтобы эспрессо был в балансе, чтобы горечь была оптимальная. И ты пьешь, 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 и тебе там уже хочется там кеннион эспрессо. Ну, как бы, да, это все клево, безусловно, но две трети бариста, да, даже, я бы сказал, большая часть, варят, ну, очень кислотный, да, скажем так, недоваренный эспрессо. Две трети. И как бы он им нравится. Но он им нравится только потому, что они каждый день пьют кофе, и им хочется более сочного эспрессо. А вот если вот его проварить уже чуть подольше, буквально чуть-чуть, он уже становится сбалансированным. Но когда ты даешь этому бариста попробовать уже сбалансированный эспрессо, он такой, блин, он переваренный. Ты говоришь, нет, он как бы вот он в балансе. Как бы вот, вот это вот тоже очень большая проблема. Ну, вот с этим, как бы, опять же, это уже вопрос времени у самого бариста, когда он дойдет до этого, чтобы, как бы, эспрессо был сбалансирован. И вообще, поймет ли он это.
Ну, опять же, для того, чтобы, блин, гостю отдавать.
Да, да, да. Это все непосредственно к этому идет. Да.
Ну, в принципе, да, мне кажется, это правильно ориентироваться на вкус гостя, а не на свой вкус. И можно называть себя авторской кофейней, где я готовлю все на свой вкус. И да. Вообще ничего не пить. Я для себя готов.
Да. Слав, но ты же был в Эфиопии.
Да.
Да. Ну и как тебе поездка? Как вообще все это выглядит там?
Очень. У меня уже есть очень хороший короткий ответ. Это очень интересно. Это очень красиво. И очень страшно. Да. Ну, естественно, как вот любой барист, там, ты читаешь много про обработку, про произрастание, про всякую историю. Но когда ты приезжаешь на станцию обработки, ты бежишь все это смотреть, там, как работает депульпатор, как они обрабатывают кофе, и тебе, вот, опять же, становится все это более понятно, и ты просто лучше начинаешь это понимать. Это, конечно, очень клевый опыт. Очень красиво, блин. Безумно там красиво. Ну, не знаю, страна третьего мира. Там, не знаю, какое-то... На сколько лет назад это отбрасывали?
Страшно, потому что, ну, живут люди, да, в условиях.
Да, это одно из. Наверное, страшно... Другое. Наверное, страшно то, что у них не очень много выбора. Ну, то есть у них... Там, в принципе, из всей станции обработки там я видел только там, мобильный телефон с интернетом и цветной, только у одного рабочего. Я не думаю, что все остальные вообще, в принципе, там, знаешь, такой интернет, там, да, они ходят в школу. Ну, вот опять же, смотрите, дети ходят в школу, у них вот, если родители не могут у них зарабатывать деньги, то 50 на 50, они в какой-то день ходят в школу, какой-то день идут работать на станции обработки.
Дети?
Дети. Ну, как бы, в основном, как бы, это, там, девочки, они там
ну, перебирают. Какой возраст? А? Какой примерно возраст?
Не знаю, там...
7 вот лет.
От 10, наверное. Они идут работать на станции обработки, чтобы заработать денег. Как бы, кто-то ходит в школу. Мы были в школе, там в классе там 100 с чем-то человек. В классе.
Офигеть.
Ну и вот, мне кажется, это очень сложно, ну, жить в такой стране, опять же. Да, некоторые у кого-то, наоборот, они очень богатые, с большим достатком, а кто-то, наоборот, не может уехать из страны и даже не знает, что там вот есть там такая возможность, другая возможность. Очень сложная история. Опять же, очень забавный такой факт. Мы в первые два дня нам Султан, владелец станции обработки, показывал нам окрестности. Мы заметили, что когда мы останавливаемся не больше, чем на 5-7 минут. Он как-то, ну, с настережением смотрел на все происходящее вокруг. Потому что как только мы где-то останавливались, через 5-7 минут уже была толпа людей, человек 15. Ну, всегда появлялись, где бы мы ни остановились, всегда. Потом, как бы в конце поездки оказалось, что вот со времен, когда они жили еще племенами, у них тогда были короли, которые там владели там, зонами, своими местностями. А сейчас у них есть местное правительство. Но эти же короли остались, которые за всем имеют власть, mm-hmm. да, то есть как бы у них безумная власть. И султан сказал, что вот у этих королей, с которыми он нас познакомил, они там могут спокойно снести станции обработки без оружия. Как бы у них очень большая сила и власть людская. И вот как бы, опять же, то есть вот остались такие истории. Ну и люди, как бы, вот они живут там в домах из глины и дерева. Едят там зерновые, кофе, ну, пьют. Как бы, мне кажется, сложно. Ну, не то, что сложно, это действительно очень... Ну, страшно осознавать то, что у них нет выбора. Uh-huh. Да, и там кто-то... Очень много людей, я знаю, ездят туда там, волонтерить, кто-то врачами уезжает, uh-huh. помогают им. Но и как им самим, мне кажется, ну, страшновато. Знаешь, что у тебя может быть выбор что-то еще сделать.
Я, кстати, разговаривал с одной знакомой своей, которая ездила волонтерить, но не в Эфиопии, она, по-моему, ездила в Сенегал, что ли, не помню. Вот, она была несколько разочарована, потому что, ну, как бы ее задача заключалась в том, чтобы там лечить там язвы всяческие, mm-hmm. травмы какие-то, вот, и часто она сталкивалась с тем, что, ну, с каким-то таким подходом, я не знаю, как это повсеместно или это частный случай, что местные считали, что, типа, ну, вот сейчас если белый даст бабла, то как бы все норм, а не даст, ну, и мне и так тоже хорошо, сами mm-hmm. делать ничего не собираюсь. Вот, и она приехала с мнением, что, в общем-то, наверное, не всем там вообще в чем-либо можно помочь.
Ну да, вот, не знаю, еще там больше чуть года назад я в Марокко катался, ездил отдыхать. Но тоже у меня произвело такое впечатление. Там тепло зимой, летом, опять же. И вот местные жители просто строят себе дома из глины, и все. Как бы это достаточно.
Ну, климат ну, позволяет, есть, да.
Как бы, опять же, кому что надо. И вот непонятно. А вот все, кто приехал там туда жить, они строят наоборот, там развивают город угу. и так далее. Угу.
Ну, конкретно про кофе в Эфиопии. Вы же ездили туда за... проводить эксперименты с обработками, да?
Да, да, конечно.
Что вы там делали, как вообще решили, что нужно это сделать? Получилось ли?
Да, на самом деле, опять же, для меня как вот первая поездка в страну произрастания кофе. Ну, это очень клево. И опять же, есть Вася с Олегом уже ставили большое количество экспериментов там, в Колумбии, в Бразилии. И вот некоторые из них уже повторили в Эфиопии, на Круаре, в Эфиопии. И то, что из них получилось, ну, мне очень нравится, потому что, опять же, и чувствуется сам ну, Круар в Эфиопии, и как бы очень хорошо развивается кофе. Там в общей сложности поставили 4 эксперимента. И, ну, первоначально наша задача была подготовить все до приезда Васи. Когда Вася уже приехал, мы уже начали их ставить.
Ага. В общем... А в чем заключались эксперименты? Что это? Как это выглядит вкратце?
Ну, один из них это Hydra Natural. Я как раз таки с ним выступал на чемпионате России в Брюверс. В общем, сначала ягоды положили в танк для ферментации. Залили его водой на 1/3 выше, чем уровень ягод. Удалили флотеры, ну, поскольку они легче, они всплывают. Uh-huh. И затем как бы оставили воду на там, 3-5 сантиметров, так, чтобы она скрывала ягоды. И все это ферментировалось 36 часов uh-huh. в воде. Потом депульпировали ягоды, насколько я помню, и положили сушиться. Ну, кофе получился очень интересный, поскольку ну, сам кофе с обработки Бангатеси сам в себе очень вкусный. И когда вот я его заварил, получалась такая история, что на горячей температуре он как будто бы натуральной обработки, а на холодной температуре он становится как будто бы мытый.
Это вот именно дала ферментация.
Да, да, да. Ну и букет у него развился. Букет, конечно, вообще бешеный получился. То есть там и цитрусовый, и папайя, лайм. Кофе очень сладкий, яркий, сочный.
Mm-hmm.
Но очень клёво, конечно. Вот сейчас как раз-таки кофе должен уже приехать. Где-то в середине, в конце августа. Вот. Его можно будет попробовать уже смело.
Mm-hmm.
Потому что на чемпионат тоже было мало кофе. Но ребята, конечно, вообще супер молодцы. Они привезли... Ну, они ездили как раз-таки до чемпионата России в Эфиопию. Убирали кофе. И захватили с собой ну, тот вариант, который получился.
Mm-hmm.
Как бы 600 грамм зеленого кофе. И вот как бы с этим количеством пошли на чемпионат. Конечно, кофе мало было, но, блин, это,
mm-hmm.
это, знаешь, смотреть, как этот кофе как бы, обрабатывается, знаете, вот, вообще все-все-все. И как бы дождаться того момента, что он приедет, заварить его и попить, это, конечно, очень сильно, и, ну, как-то меняет твое отношение mm-hmm. к всему. Это очень круто. Ну, то есть, и до этого ты такой, блин, фермер старался,
ну, да.
что там обрабатывал, там кофе вкусный, все клево, а здесь ты, и как бы фермер, ну, султан сам себе очень такой клевый чувак, и такой разрешил сделать эксперименты, вписался в эту историю, и то, что мы приехали, сделали эксперимент, и ты видишь результат такой, блин, это же вообще клево, это меняется.
Ну, это дало тебе толчок какой-то дальнейшему развитию.
Да, вот опять же, сейчас получается, работаю как и в кофе-сове, и в ресурсе. За, вот, наверное, ну, это уже почти год, 9 месяцев прошло с этого момента. Вообще кардинально все поменялось, да, очень большой толчок, безумно большой. Я вот каждый раз, когда об этом задумываюсь, я, не знаю, не могу нарадоваться, потому что, наверное, все, кто работает, все хотят развития. А сейчас такой понимаю, что, о боги, блин, это же так клево. Я, наверное, за эти 9 месяцев получил столько знания, как бы столько профита, столько историй, что это вообще, это, блин, это колоссальный просто опыт. И становится все просто интереснее, как бы к чему это приведет дальше.
Угу.
Потому что это очень клево. Это очень клево.
Ну, у тебя есть какие-то планы там развиваться, там, дальше там Q-грейдером становиться, еще что-нибудь в духе? Чем-то, к чему тебя больше сейчас тянет? К, там, не знаю, к сорсингу кофе?
А, ну, для этого надо расти. Угу. Чтобы вот, как бы, опять же, самостоятельно сорсить кофе.
Угу.
Как бы, да. Хотелось бы в дальнейшем получить Q, сорсить кофе, но для этого надо расти. Вот пока mm-hmm. там даже мы когда калибруемся, кофе пьем, сам понимаешь, что пока рано.
Mm-hmm.
Так как бы да, хочется к этому прийти. Это, ну, во-первых, это опять же это ответственность быть Q-грейдером. Да, ты опять же ты даешь независимую оценку кофе. А во-вторых,
решаешь судьбу, типа.
Да, 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 да. А во-вторых, ну, это очень клево. То есть ты своим независимым мнением можешь сказать, как бы, ну, что это такое.
А это что клево. Ты понимаешь под дорасти? То есть какие-то качества нужно в себе выработать дополнительные?
Во-первых, да. А во-вторых, для какого-то действия надо всегда понимать, зачем, почему и для чего.
Mm. Uh-huh.
То есть вот, вторая сторона.
Uh-huh.
То есть, мне кажется, когда вот все это в совокупности срастется, поэтому и приду.
Uh-huh.
Вот. Потому что, знаешь, там типа я хочу быть Q-грейдером, но это типа как, блин, а я там, режу колбасу, я хочу стать балериной.
Ну да.
Ну то есть, ну, это можно сказать, с одной стороны мечта, а с другой стороны, тебе ведь надо понимать, зачем тебе это.
Ну да, какой-то результат действия
да, должен да, быть. Да, да, да. То есть типа, надо четко осознавать, зачем тебе это. Ты по-другому это не заработает, я думаю.
Ну, да.
А в данный момент что тебе интереснее, заниматься обжаренным кофе уже или зеленкой?
Да, это в совокупности дополняет очень клево, потому что ты пьешь зеленый кофе, ну, образцы зеленого кофе, там, когда их пожарили, ты как бы смотришь
когда вообще... Когда их пожарили, не надо пить зеленый кофе.
Да, да, зеленый кофе не надо пить, будет горох. Когда пожарили зеленый кофе, он свежий, ты пробуешь его свежим, потом в течение какого-то времени, и ты видишь, как он развивается. Ну, ты вообще, в принципе, видишь, что с ним происходит, там, как меняется обжарка, там, или что не так с обжаркой, или что-то такое. Потом ты как бы пьешь уже готовый образец, ну, все, что ушло в продакшн, да, это вот уже жареный кофе, кофе-сове, и ты такой, блин, клево. То есть, как бы, из первоначально А мы получили Б, и как бы... Там, вот этот кофе пожарен под эспрессо. И, блин, клево, там, у этого кофе такой-то букет летел, это определенно очень клево, когда ты все это понимаешь.
Ну, а дома кофе пьешь?
Конечно. Аэропресс, Вилфа, Американ Пресс.
Ого, выбор.
Не, мы на самом деле хотели быстренько пробежаться с тобой вместе, поболтать по поводу того, как вообще заваривать кофе дома, потому что мы об этом не говорили. А это, наверное, одна из самых интересных тем для наших слушателей.
Да, актуальных.
Типа, что вот, у тебя должно быть дома? Надо ли тебе 150 миллионов долларов для того, чтобы вкусно варить кофе дома?
150 миллионов долларов. Да, можно купить Марзоку.
И
GS3.
И еще примерно 150 миллионов долларов.
Так, короче... Чтобы вкусно варить кофе дома, достаточно просто чашки. Вот, не знаю, там самый обычный на 300 мл.
Нужна просто чашка и просто где-то купить вкусный кофе.
Да, да, да.
Ну и, наверное, помолоть его.
А да, кофемолка?
Да, 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 ну, как бы, если ты можешь купить себе кофемолку, супер, вообще, пушка. Если нет, тебе никто не мешает попросить в кофейне, чтобы, типа, мало ли кофе.
Ну, ты, наверное, часто сам с этим сталкивался, да и все мы, когда гость, допустим, покупает пачку кофе, там, 250 грамм, и просит ее сразу намолоть.
Да.
Как ты к этому относишься? Стоит ли, допустим, домашнему бариста, назовем так, намалывать сразу всю пачку или, допустим, все-таки лучше по чуть-чуть приносить в кофейню, но если у тебя нет кофемолки дома?
Ну, я вот даже сейчас сам, у меня вот сейчас нет кофемолки, и ну, я вот намалываю спокойно там пачку кофе, две пачки кофе, и, ну, не дома.
А ты за сколько выпиваешь пачку?
Так, если я пью кофе дома... Ну, где-то пачка недели. Ну, в среднем. Ну, в принципе, все в среднем выпивают пачку 250 грамм за неделю. Это вообще супер адекватно, супер нормально. И за это время, как бы, по большому счету, у тебя ничего серьезного с этой пачкой кофе не случится, если ты просто закрываешь на этот зиплок. Все окей.
Угу. Ну, а если, допустим, человек пачку в месяц расходует, имеет ли смысл?
Ну, в этом смысле тогда очень хорошо... Можно просто его помолоть, разделить по небольшим порциям, ну, грубо говоря, на чашку, и заморозить. Как раз-таки будешь доставать из морозилки, и у тебя ну, кофе, пока там все процессы замерзнут, ты достаешь, и у тебя как бы свеженький кофе, как и там в первый день, когда ты его помолол. Вообще супер адекватно.
Как-то, давай там советы гостю, понял, что... Ну, это как-то странно человеку рекомендовать заваривать кофе дома, и при этом, ну тебе нужно купить там V60, потом тебе надо купить фильтры, чай, потом кофемолочка, ну, в общем, 1020 ты уложишься.
Да, да, да.
И я в этот момент такой такой
думаю, чувак, дома просто хочу кофе попить.
Да, не, есть, конечно, ну, супер простой вариант, как каппинговая чашка, да, то же самое там, то же самое помол, тебе даже весов не надо. В принципе, вот эта вот маленькая чайная ложка, она там в себе... 6-7 грамм, ну, ты с горочкой ты набираешь. Вот как ни крути. Просто там одну ложку на 100 мл, у тебя чашка 300, там, 250, 2-3 чашки, и у тебя все хорошо. Вообще ничего запариваться не надо. Отлично.
Ну, вот у меня идеальный для меня сеттинг – это аэропресс и кофемолка, моя теперь любимая, таймов, которая помещается ровно 15-16 грамм. Вот, поэтому тебе не надо вообще заморачиваться с весами. Ты четко знаешь, сколько в аэропресс воды выливается, четко знаешь, сколько у тебя в кофемолке. Поэтому, ну, единственное, что я использую, это разве что таймер. Ну, и то на него, ну, да, честно говоря, сильно не смотрю. Ну, в общем...
Ну, вот мне еще в этом плане и Вилфа тоже нравится. Ты как бы просто налил воды и отошел.
Да, я дома обычно Вилфу завариваю.
Поэтому как бы, ну, на 3 минуты там пошел, позанимался своими делами.
Да, открыл. Я тоже ее залил, там, понимаешь, что, ну, там максимум 300
миллилитров. Да, да, да. Все. Вообще супер адекватно.
Да, я даже температуру не смотрю. У меня чайник поставил, он засвистел.
Все, я вот выключил.
В плане ретрограда мне нравится очень чайник, который заваривает, кипятится, свистит на огне. И я прям раз, херак, залил, все нормально. Плохо, редко получается. Но не получалось вообще ни разу.
Вот, да, поэтому если человек хочет как бы уже запариться, там, готовить там, кофе по весам, с воронками и так далее, вообще без проблем. Но есть самый простой способ. Заварил кофе и все. И это вкусно.
Да, да, да.
А как там его там заварить, допустим, там, ну, какое-то, может, время заваривания, ну, а тебе бариста может подсказать.
Да, 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 всегда, поэтому.
Да, да.
Тут нет никаких.
Стоит просто, наверное, сказать, каким способом ты планируешь заварить кофе дома, попросить бариста, чтобы он тебе подобрал, помол, вот, ну, и примерно сказал соотношение веса воды и кофе.
Да. Ну, вот здесь есть тоже маленький нюанс, начинается вот эти вот нюансы. Там, если вы пьете кофе дома, то просто, если вы вдруг пошли в кофейню, просто возьмите с собой там, чуть-чуть молотого кофе, который вам нравится, помол. С собой в кофейню, да, чтобы они, ну, помололи вам точно так же. Потому что по опыту, я знаю, все кофе, все там, даже один способ заваривания, все кофейни варят по-разному. И просто если вы скажете ему, там, моли мне под чашку, он, может быть, там, помол сделать побольше или поменьше. Ну, вы-то будете думать, что, блин, все правильно, все четко, и потом не будете понимать, что произошло.
Ну, да.
Поэтому там чуть-чуть с собой кофе взять молотого, это вообще было бы супер идеально.
А что ты скажешь счастливым владельцам Nespresso? Как ты относишься к капсулам, ну, с хорошим кофе?
Да, отлично. Мне кажется, это вообще супер просто. Опять же, вставил эту штуку, нажал на кнопку, ушел. Ну, напиток супер быстро, супер просто. Да, но правда, единственный вопрос у меня это к расходу. Потому что я даже там сам пару раз пил капсулы. Ну и там. Я понимаю, что, конечно, может быть, я много кофе пью, но мне там, чтобы выпить чашку кофе, это надо 4-5 капсул на одну чашку кофе. Мне кажется, это многовато.
Ну, дорого.
Ну, да, да, да. То есть, как бы это по факту, там, сколько надо? Рублей 50 капсул стоит? То есть 250 рублей за капсулу дома. Ну и опять же, а насколько я знаю, те, кто пьет Nespresso, они пьют не одну чашку, а 2-3 чашки. Ну и как бы 1000 рублей сразу же отдавать за один раз утром попить. Но хотя, насколько я слышал, что именно Nespresso этим славится. Что как бы человек выпивает сразу по 3-4, ну, по 10-12 капсул за утро. А если у вас семья, легче купить морзоку.
Небольшой лайфхак хозяйки на заметку.
Да-да-да.
Если вы хотите сэкономить на кофе, заваривайте кофе в чашке.
Да. А так, не, Nespresso как двигатели культуры супер молодцы, конечно. У них есть, насколько я помню, и, ну, капсулы с хорошим кофе, которые там Эфиопия, Эргачик. Тоже в бленде. И, ну, как бы, ну, адекватный, сейчас, доступный продукт.
Ну, сейчас достаточно еще появилась компания, которая начала заниматься упаковкой в капсулы. Более интересные варианты. Там Человек-пароход, те же самые, больше кофе. Кто сейчас еще занимается? Сейчас много кто занимается, по-моему, капсулами.
Да-да-да.
Даблби.
Даблби. Это тоже, ну, очень хорошо. Особенно для людей, кто пьет кофе дома и кому нравится вкусный кофе. Это вообще супер отлично. Я, в принципе, пробовал все эти капсулы. Ну, мне нравится. Это вообще супер хорошо дома. Вот. И адекватно.
Вот еще нам тут на iTunes оставили отзыв с просьбами от нашего слушателя Варунчик. Вот, да, нас просит посоветовать на тему кофе какие-нибудь книги, журналы, фильмы, ну и т.д. и т.п. Есть какие-нибудь рекомендации?
Начать, наверное, с Хоффмана.
С Хоффмана с Атласа или «Профессия как бариста»?
И то, и то.
А ты, кстати, почитал, полистал «Профессия как бариста»?
Ты еще не успел.
Слушай, кстати, это был для меня очень такой интересный опыт, когда вот я занимался научной редакцией Хоффмана «Профессия как бариста». Вроде бы я читал блог давным-давно, уже там как бы время от времени в него залезаю. А когда я читал это на русском, то время от времени прям реально как-то прям подстегивало там быстрее побежать в кофейню к себе, там что-нибудь поделать там. Ну, в общем, книга очень вдохновляющая, но мне кажется, что начинающим, и тем более домашним бариста, она будет сложновато и мало понятна. Потому что там есть очень много таких вещей, они немножко устарели, там он, допустим, обсуждает там якашку в одной статье, там, или там говорит о влиянии давления атмосферного на эспрессо для чемпионата. Ну, это можно, конечно, прочитать, но это все равно, что, там, не знаю, человеку неподготовленному взять и там учебник ядерной физики начать читать.
Ну, «От ростка до ягоды» книжка.
Ну, да.
Ну, вообще, для начала вообще супер.
Не знаю, мне кажется, что «Атлас кофе» — это вообще отличная книга, потому что ты, если ее прочитал, даже там бегло и, может, не полностью, там, посмотрел картинки, у тебя уже прям такая достаточно внушительная база теоретическая будет в
голове. Да-да-да, есть хоть будет хоть какое-то понимание, что вообще такое кофе.
Да-да-да, нет, к «Атласу», мне кажется, можно прям возвращаться.
Короче, Джеймс Хоффман, можно загуглить, «Атлас кофе», он есть на русском, и вот сейчас есть вторая книга от него, «Кофе как профессия». Если их две прочитать, то это вообще все типа пушка.
Да, ну мне кажется, что вот «Кофе как профессия» еще очень полезно почитать для тех, кто только хочет стать бариста, то есть у него появилась такая идея, потому что если найдется отклик внутри, прочитав эту книгу, то, значит, наверное, вы на правильном пути.
Ну да, потому что стоит понимать, что и зачем.
Вот, но сейчас, в принципе, книг достаточно много появилось по кофе. Ну, я, наверное, время от времени слышу рекомендации Скотта Рау «Профессия бариста» почитать, но что-то мне кажется, что она очень сильно устарела уже.
Она, вот, как раз про нее хотел сказать. С одной стороны, она устарела, а с другой стороны, там есть супер таблица по концентрации вкуса. Она очень важна, эта таблица. Ну, во-первых, потому что, когда ты сталкиваешься с работой бариста, тебе начинают рассказывать про рефрактометр, про эту заоблачную штуку, про таблицу экстрактивности, и вот как раз-таки вот таблица концентрации вкуса, которая есть у него, тебе для начала вообще даст понимание вообще, что это такое. То есть это очень важно. Опять же, концентрация вкуса, это, ну, по факту это все. Уже как бы 50 на 50. И, ну, вот, даже мне вот иногда легче объяснить человеку, что такое концентрация вкуса, не с точки зрения там экстрактивности, а с точки зрения вот этой вот устаревшей, грубо говоря, таблицы. Потому что она простая и она удобная.
Не, она не устарела, потому что она работает.
Да, потому что она работает. Вот опять же, вот в этом кофейном мире у нас есть там своя терминология. Она сложноватая. Как бы если ты только пришел, что за слово? Поэтому для начала это вообще супер, конечно. Опять же.
Ну, наверное, только просто надо читать как бы, с поправкой, с небольшой.
Да. То есть там, в каких-то моментах там есть очень правильные моменты, которые даже до сих пор там очень хорошо тебе помогут. То есть, опять же, там, эти книжки — это опыт их. Это как бы вот уже пробы и ошибки, уже переработанные в что-то, ну, осознанность. И это очень клево, потому что у тебя уже есть возможность как бы не наступать на эти же грабли, а уже сразу же как бы почерпнуть его знания. Это, ну, супер клево. Вот. Еще что там есть? сайты иностранные в основном.
Да, это, кстати, парадоксально. У нас не сложилось что-то с интернет-сообществами кофейными. Их, по-моему, вообще вот каких-то таких прям, чтобы суперактивных, нету. С другой стороны, там есть тот же самый Home Barista англоязычный, где очень большое сообщество. И, по-моему, даже Хоффман в своей книге там несколько отсылок дает на то, что он задал какие-то вопросы, они коллективно там с пользователями какие-то там эксперименты ставили.
Ну да. Ну, я вот по поводу этого не знаю, что даже сайт не видел.
Ну, такой старинный форум, у меня такое ощущение, что он живет еще с начала 2000-х. Он прям очень-очень старый.
Ну, в России есть форум. Называется он Парапапап, как бы вспомнить. У Аркадия Климанова. Наверное, вы знаете, нет?
Форум?
Ну, или Аркадия. Сайт. Прокофе.ру.
А, про кофе, ну, конечно. Ну, конечно. Вот.
Там как бы много информации. Ну, я тоже уже туда давно не заходил, но там есть полезная информация.
Ну, информация информацией, иногда именно общение, хотя бы онлайн-общение, оно все-таки может дать ответы на какие-то непонятные вопросы.
Онлайн-общение? Не знаю, мне кажется, сложно просто онлайн, ну, на тему кофе онлайн-общение, потому что у тебя много переменных.
Ну, да, согласен.
А второй вопрос – это вопрос изъяснения. Ну, то есть, как бы тебе, чтобы адекватно ответили, тебе надо задать адекватный вопрос. Поэтому, а в интернете ты не всегда можешь адекватно сформулировать. Хотя, может, зависит от человека. Тоже такая история. Но всегда это легче же попробовать там вместе там и сразу, чтобы разобраться в чем-то.
Я время от времени на Reddit залезаю, там есть subreddit, посвященный кофе, и иногда просто приятно наблюдать за людьми, которые, там, допустим, пришли только в профессию бариста, работают там в какой-нибудь кофейне, и вот они начинают выкладывать свои фотографии там достаточно регулярностью своего прогресса в латте-арте. Там смотришь сначала какая-то чашка с непонятным каким-то пятном, вот, там где-то проходит там месяца два, там чувак там весь в счастье такой, там, и говорит, вот, у меня появился там первый розет, так красиво вот выкладываю.
Да, клево. Ну, вот, на самом деле, на эту тему. Ну, мы ведь сейчас потребляем вообще супер-безумное количество информации, вообще, там, неважно, там, осознанно мы делаем это или нет. Как бы вот Инстаграм. Вот столько там информации можно найти.
Ну да, но я что-то в последнее время начал как-то прям с опаской относиться к Инстаграму, потому что меня задолбали эти челленджи все, особенно кофейные. И такое ощущение, что, я не знаю, ну кто-нибудь где-нибудь там либо сам сделал фоточку, либо стырил где-нибудь, и вот эти вот фоточки через месяц просто практически там в 50% да, кофеин есть. С этими заливаниями в рот капучино и прочее, тут все просто вообще уже стараюсь в последнее время Инстаграм пролистывать очень быстро.
Да, пойду сделаю челлендж, но не буду выкладывать. Да, не, я с тобой согласен, челленджи это, конечно, жесть. Но с другой стороны, на них можно как-то и положительно посмотреть.
Ну, наверное.
Ребята начинают, блин, а давайте сделаем, они хотя бы хоть что-то делают. Ну, то есть...
Ну, это тоже... Типа популяризация. Да,
то есть, как бы спорно и положительно, но как бы, однако, хоть как-то развивают люди. Потому что вот есть тоже очень такая спорная тема на тему развития вот, и общения. Это вот общение между баристами. Как бы один бариста там, из одной сети, другой бариста из другой сети. Вот как бы. Вот тут 50 на 50. Либо они дружат между собой вне работы, они хорошо общаются, они друг другу помогают. Либо, как бы, они не дружат там, грубо говоря, с человеком, который, может быть, чуть больше его знает. И когда он, как бы, может что-то посоветовать, они это воспринимают в штыки. Вот. Но вот опять же, вот это вот про информацию. То есть тут уже вопрос, даже не знаю, как правильно это обозвать. Вопрос, готов ли ты слушать другого человека?
Вот. Ну да.
И это вот очень тоже важная история, ну, по крайней мере, там, в России тоже там, достаточно сложно. Не все готовы как бы открыться и послушать. Блин, да как же, я же варил этот кофе, я же лучше тебя знаю. С другой стороны, там некоторые, наоборот, очень хорошо могут это воспринимать, такие, блин, клево, точно. А я вот думал про это, но там что-то сомневался. А, там, ты мне помог. Это вот вообще супер тема.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Слава, за общение, за информацию, с которой ты поделился. До следующих встреч. С вами были Слава Асмус, Антон Федоров и Дмитрий Соболев.
Всем спасибо. Какао. Чао, какао.